Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях политолог Кирилл Рогов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот из последних новостей, ну, вообще новостей мало. У нас август, вообще такое время. В основном суды, сроки, приговоры.
Если есть новости, то они уж такие, что...
То они какие-то, да, жуткие. Как вам кажется, вот августовские жуткие новости уже произошли или надо ждать еще чего-то?
Не знаю. Это августские новости очень трудно прогнозировать. Они такие... В принципе, я бы не удивился, если бы в этот август тоже что-то случилось такое, но это
пока вроде
не
ничто не
поддается прогнозам.
Скажите, а вы вот сделали для себя какой-то вывод по поводу того, как развивалась Россия вот от того ГКЧП, от той эйфории 91-го года, а она была?
Конечно,
во всяком случае, в Москве точно она была, и до нынешнего дня. Что пошло не так или что шло именно так?
Ну, это часа на два.
Схемку нарисуйте, коротенечко.
Часа на два. Вы знаете, я не люблю такой вот разговор, вот что есть такая точка где-то, где что-то пошло не так, и вот теперь мы вот имеем то, что имеем. Я когда-то пошутил, когда тогда был процесс над Pussy Riot, и как раз в это время тоже какие-то я увидел в рассуждении, что вот так, тогда то ли крепостное право, то ли там Ельцин, то ли Гайдар не так сделал, то ли еще где-то глубже. И как бы я пошутил, что если бы Батый не взял Козельск, Толоконникову не сидел в тюрьме. Но это вот такая вот... Это очень такой притягательный способ объяснять историю, что вот мы сейчас найдем точку, где все пошло не так, и...
По-другому спрошу. Смотрите, если говорить о том, что Россия пыталась пойти... и, в общем-то, начала идти по определенному пути развития. А это значит выстраивание определенных структур, определенных институтов, привычек общественных, да? Вот какие институты не дожили, что называется, до нашего дня, которые должны были бы быть
да,
на этом пути?
Да, это очень правильный вопрос. Не дожило много институтов, скорее, они не сложились. Ну, вообще, как бы процесс нашей трансформации, он такой оказался очень, очень тяжелый. И я, на мой взгляд, в принципе, при всех издержках 90-х годов, при всех сложностях, это были годы такой то, что называется неконсолидированной такой демократии и такой полудемократии, когда нету институтов нормально работающих. Это, в общем, процесс тяжелый, но он такой естественный. Хотя, конечно, казалось, было бы лучше, если бы мы его лучше прошли, но как уже было. Очень драматичным, на мой взгляд, оказались 2000-е годы, но это известный вызов, это вызов нефти. При слабых институтах, при неконсолидированной демократии, нефть оказывает на многие страны ужасное влияние. И мы пережили два нефтяных бума, две фазы нефтяного бума, и они серьезно подорвали как бы такой нормальный стимул развития. И у всех съехала крыша. Это вот то, что мы сегодня видим, ну, это такая совершенно поехавшая крыша. Это там переживали другие страны, там некоторые африканские страны, Венесуэла. Это некоторая такая социальная и институциональная деградация, которая связана с тем, что система стимулов совершенно съехала, совершенно вот сдвинута.
То есть вот этот момент, когда мы можем ничего не менять, ничего не реформировать, потому что у нас просто много денег, вот он, собственно, и подвел.
Вы знаете, мы вот у нас последние годы стало очень плохо с такой общественной дискуссией, как вы, наверное, знаете, в целом в стране. И поэтому мы заняты огромным количеством фейковых новостей, и при этом не видим больших новостей. Вот, например, одна большая новость. Мы 6 лет находимся в стагнации.
Угу.
Мы выросли, ВВП России вырос с 2008 года на 4%.
Это обычно у некоторых за год бывает.
Это ВВП на душу населения на 4%, а ВВП в целом на 6%.
Так.
В целом мир вырос, экономика мировая выросла на 12%, экономика Казахстана на 24%, нет, экономика Турции на 24%, экономика Казахстана на 36%. Это с 8 по 14 год. Мы выросли на 6%. И мы совершенно не заметили, что у нас стагнация. У нас полная стагнация, практически 1% рост в среднем на год приходится, и дальнейшая деградация всего, что можно. Прежде всего, деградация стимулов. И, в принципе, вот мне кажется, что это особенно второй нефтяной бум, а он был мощнее первого, потому что с 10 по 14 год наш экспорт составил 2,5 триллиона, а с 4 по 8 – 1,5 триллиона. И при этом уже все началась структурный застой, то есть экономика перестала расти на высоких ценах на нефть. И вот это вот возникло такое совершенно особенное состояние умов и нации, когда все деньги есть, все пухнет, все как-то растет. Растет, вернее, не экономика растет, экономика не растет, а жизнь нормальная. И мне кажется, что вот то, что произошло в последние два года, вот после Крыма, с этим каким-то странным, совсем уже одурением национальным, я называю это ресурсный национализм такой. Это вот такое ощущение, что так и должно быть. У нас есть нефть, это наше благо, наша манна небесная, и нам нужно только сильное государство, чтобы ее от всех защищать, чтобы там всем показывать дулю, и чтобы эти вот институты распределения этих денег, они вот работали. И это не рыночное распределение. У нас страшно выросло нерыночное распределение. Ну, в частности, там в экономических терминах это расходы бюджета, да, они вот до этого нефтяного бума примерно были 30-31% ВВП распределялся через консолидированный бюджет. А в периоде с 10 по 14 год это уже было 37%, 37-38%.
О чем это говорит для неэкономистов?
Это говорит о том, что деньги производятся не на рынке, а они берутся из ренты и распределяются через бюджет. Они распределяются административным образом. Они создают квазирынки, они создают возможность жить и благоденствовать, при том, что экономика не растет. И поэтому большая часть населения не ощущает, значительная часть населения не ощущает, что экономика не растет, и ей это по барабану. Ей не нужна растущая экономика, ей нужно, чтобы работала эта система распределения. И это страшно сильно действует. И это подействовало.
Сергей из Кронштадта интересуется, какие институты власти работали в 90-х? А вот что работало тогда, сейчас не работает?
Вы знаете, какие-то работали, что-то работало.
Например, какой-то, что было похоже на настоящее, на работающее?
Что было похоже на настоящее, на работающее? Как ни странно, похожим на настоящее был парламент.
Кстати, да.
Да. Отчасти работали выборные процедуры, хотя тоже криво. Вот такая неконсолидированная демократия на фоне экономического спада, она характеризуется тем, что у нее все институты, в общем, слабые. И это, конечно, огромный вызов и огромная тяжесть для людей, потому что сама по себе демократия, она не может консолидироваться при слабом правопорядке. Не нужно ничего человеку не нужно, чтобы в парламенте были представлены все точки зрения, если его могут просто ударить обрезком трубы по голове вечером. Для него второе важнее. И это столкновение, оно и как бы подорвало в значительной степени веру в демократию. Другое дело, что этого нету никакого конкретного, как бы, конкретного человека, который это придумал. Вот, да, вот,
но все равно автора мы будем искать, попробуем во всяком случае. Это особое мнение с политологом Кириллом Роговым. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Простите, как вас представить?
Реклама. На старт, внимание, марш! Только до конца августа успей купить инновационный и динамичный кроссовер Opel Mokka по рекордно низкой цене от 699 тысяч рублей. Кто успел, того и Opel. Предложение крайне ограничено. Подробности на opel.ru.
Opel. Wir lieben Autos.
В этот четверг в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит Антон Красовский. Ведущая передачи Ольга Журавлева. «Особое мнение» в четверг после 19 часов. «Посмертная судьба русских эмигрантов». На эту тему говорим в четверг в программе «Дилетанты». Наш гость – кандидат исторических наук, член Дома русского зарубежья Марина Сорокина. «Дилетанты» в четверг после 21 часа.
В четверг эксперты программы «Кейс» Юрий Кабаладзе и Алексей Нарышкин после 22 часов.
В этот четверг после 23 часов слушайте программу Алексея Венедиктова «На чужом месте». Поставьте себя на место человека, которому нужно принять важное решение. Например, о ядерной атаке на государство-агрессор. Или сообщить пациенту о неизлечимой болезни. Как бы вы поступили на чужом месте? Слушайте программу Алексея Венедиктова в четверг после 11 вечера.
Теперь по ночам с четверга на пятницу с 0 до 3 часов программу «Один» ведет журналист Дмитрий Быков.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы» под знаком разворота. Разворачиваемся с понедельника по пятницу утром и днем. В прямом эфире главные темы суток, рассказы наших корреспондентов и мнения экспертов, опросы и голосования, споры со слушателями по жгучим вопросам. Развороты на «Эхе Москвы» по будням с 9 до 11 и с 14 до 17.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Ваш лоцман в море информации. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях политолог Кирилл Рогов, и это его особое мнение. Ну, вы скажете, что автора, вот конкретно кто нам все испортил, как вы говорите, назвать невозможно. Но по некоторым институтам народ вот оживился и пишет, что в 90-е работал, например, институт судебной власти. Были недостатки, но в целом. Нынешнее в подметке не годится. А был момент, когда мы судебную власть как-то изменили?
Я не согласен с этим мнением. У нас как бы тогда была такая не систематизированная коррупция в судебной власти, а сейчас она систематизирована как систематизированная, как-то приведенная в какую-то иерархию. Вот. В принципе, судебные институты – это такая очень тяжелая вещь, и довольно трудно ее ожидать вот, после того, как ее не было, что она через 10 лет вдруг появится. И у нас ее не было ни в 90-е годы, ни сейчас нету. Это такая...
А скажите, пожалуйста, а чего больше вот, в судах, которым, в общем... Ну, с одной стороны, мы стали больше обращаться, да, вот это вроде бы вошло в быт, да, вот и подать в суд на обидчика, там, кого-то. Вот какие-то есть такие вот точечные моменты. Дама, которая работала в Ольгино, подала в суд на работодателя и выиграла суд, например. Потом еще какие-то вот такие вещи происходят. То есть, по идее, мы как-то живем с этой системой, и мы с ней стараемся как-то взаимодействовать. С другой стороны, такое вот массовое недоверие. А чего там больше, политической воли, политики партии или коррупции на самом деле?
Ну,
как вам кажется?
Я вообще не специалист по этому, и как-то не то чтобы вот готов так это, про это профессионально говорить, но, в принципе, в моем представлении судебная власть, судебная система – это действительно тяжелая такая вещь, и, во всяком случае, становление судебной власти, оно может быть таким авторитарным путем она построена, но в принципе, как правило, это... результат уже того, что некоторые политические балансы в обществе найдены. И есть некоторый баланс там среди элитных групп, среди разных сил, и они понимают, что они не могут вот играть по принципу выиграл-проиграл. И тогда им нужна какая-то вот такая структура. И мы далеки от этого, и я думаю, что, хотя мы периодически говорим, там самая главная судебная власть. Безусловно, это очень важно, и это та точка, которая затем, вот, после которой уже трудно себе представить разворот назад, если нам удалось выстроить судебную систему. Но, в принципе, это нельзя ставить как, там, какой-то такой первоочередным приоритетом реформ, потому что мы не достигнем значительного прогресса быстрого в этом. Даже в Грузии, где очень многое получилось, это судебной властью не так уж все хорошо вышло. Но есть другой, например, институт правопорядка, который реформируем, который может работать, и это гораздо проще. Опять-таки, Грузия показывает это полиция. Угу. И полицию сделать нормальную можно. Полицию сделать нормальную можно. И, в принципе, мне кажется, что даже сейчас, последние годы, есть улучшение в смысле полиции в России, но проблема в том, что там есть отсутствие какого-то внешнего настоящего политического контроля, оно все равно делает это не настоящий институт, не устойчивый институт. Но, в принципе, если бы там говорить о каких-то реформах, которые России необходимы, если откроется в окно возможностей для политических и национальных реформ, то реформа полиции – это та вещь, которая достижима и которую надо очень заниматься внимательно, в то время как про суд надо понимать, что это труднодостижимо. Здесь эффект полный, такой значительный эффект, он труднодостижим в короткое время, на мой взгляд.
Ну вот последние решения, и не всегда решения судов, они как-то вот... Мы каждый раз пытаемся увидеть в этом какой-то знак. Вот гособвинение попросило дать Сенцову 23 года.
Да, это знак, это знак. Это очень важная тема, страшно важная, хорошо, что вы это упомянули. Это тема репрессий. У нас в стране идет такая волна показательных репрессий, цель которых запугать. Это совершенно такой по своей структуре сталинистский процесс. Вот я имею в виду процесс над Сенцовым. Это все делается совершенно по модели процессов 30-х годов. Он очень важна цифра срока 23 года, потому что это должно запугать обывателей. Понимаете, вот я бы сказал, что у нас есть вот три таких показательных кейса, которые как бы показывают нам, как организуются репрессии в современном обществе, репрессии, которые берут не массовостью, репрессий, а как бы массовостью информационного потока. Очень важный кейс – это убийство Немцова. Это неформальная репрессия. Угу. Многие режимы пользуются тем, что они авторитарные, тем, что они комбинируют формальные и неформальные репрессии. Неважно, кто убил Немцова, как бы в кавычках, неважно, кто убил Немцова, потому что для обывателя, до которого эта новость очень хорошо дошла, она очень сильно освещалась каналами, даже на удивление сильно. Особенно удивительно было то, что так долго лежало тело, и так много его потом показывали. Вот. Но для обывателя Немцов это кто? Это политик, который был против Путина. И вот его убили. Ну, кто там убил, неважно. Как бы цена оппозиционности, цена какой-то публичности политической, она, издержки ее, они для обывателя поднимаются. Вторая прекрасная история с точки зрения медийного розыгрыша – это вот эта Светлана Давыдова, многодетная мать, которую, mm-hmm. значит, обвинили в шпионаже, посадили в тюрьму. Это тоже для обывателя ужасно мощный кейс. Представляете, какую-то женщину в провинции, да, она слышит, а эта новость тоже благодаря Пескову имела очень большое медийное покрытие. Вот очень до многих людей она дошла. И что многодетная мать куда-то там позвонила, что-то сказала, ее бац, в тюрьму. Это страх, который как бы проникает.
Ну, отпустили же, когда попросили.
Это не работает. Ее отпустили, а тебя не отпустят. Ты что, дура, говорить тут такое? Это вот так же работает, да?
Ну, с другой стороны, подождите, Кирилл, тогда получается, все так обрадовались, оборонсервис, ну, наконец-то этих всех жуков к ногтю. А что на выходе? А на выходе пшик. Красивая блондинка, ходит по магазинам, потом ей вроде бы дают реальный срок, но там ее никто не видел, в платочке, не в платочке. Может быть, она вообще давно загорает на пляжах. И вот она подает на УДО. Где моральное удовлетворение? Где вот это вот знак? Которые мы так ждали.
Нету, зато Крым наш. А, нет. Кстати, это тоже такая интересная. Но я хочу вернуться к Сенцову. Угу. Это тоже, безусловно, Сенцов – это показательная репрессия. Ее цель – запугать людей, запугать обывателя, чтобы люди не высказывали свое мнение, особенно в Крыму. Там Путин целое совещание проводит.
Он там такие вещи говорит.
Он говорит, что вообще все деструктивно может быть использовано, если кто чем недоволен.
Внешние силы готовят диверсантов для подрывной деятельности в Крыму, сказал Путин. Все, я поняла, что Сенцову приговор должны подтвердить.
И это совершенно цитаты из советских газет 30-х годов. Это цитаты из советских газет, и цитаты из того, из той риторики, под которой, значит, которая прикрывала и легитимировала массовые репрессии 30-х годов. Это сталинизм. И это надо так и просто и говорить
вот
про это.
Именно в этом месте у меня возникает вопрос. А как же тогда получается, что правительство разрабатывает... Вот буквально два дня назад стало известно, что разработан закон об увековечении памяти жертв репрессий не только 37-го года, но и всех там до сталинских и сталинских ранних, и всех там кулаков, церковников и так далее, вдруг появляется такой документ.
Ну и что?
Нет противоречия?
Нет, для них нет.
Одно другому ничего не мешает?
Это удивительная такая... Для них нет противоречия, потому что они очень прагматичны с точки зрения именно идеологии информационного воздействия. Про Давыдову узнают и запомнят очень большое количество людей. Про это только мы с вами, Facebook, Эхо Москвы, будем знать и это обсуждать, имеет это значение или нет. А про Давыдову, как было здорово рассказано, сделано, что там вмешался в дело Песков. И тогда весь телек показал это все, и все узнали, как можно попасть в тюрьму по обвинению в шпионаже. Вот. И да, репрессия – это очень такая важная тема информационная последнего года, последних полутора лет, и это, да, сталинизм. Другое дело, что это такой сталинизм коммерциализованный в чем-то. Мне одна знакомая рассказала прекрасную историю, как она случайно... не случайно, а по некоторым обстоятельствам ей надо было пойти в ФМС, причем она как бы была виновата.
Давайте мы продолжим эту историю о походе в ФМС. Это Кирилл Рогов, политолог. Никуда не уходите. Встретимся через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, в студии политолог Кирилл Рогов, который начал рассказывать историю про репрессии «Лайт» и про поход в ФМС.
ФМС, да. Эта история не только не про репрессии «Лайт», а про такие коммерциализованные репрессии. Потому что суть там в том, что, значит, эта знакомая пришла в ФМС, она была там виновата в какой-то мелочи, и, значит, увидела таких людей, очень, как бы это... пышущих достатком, которые сидят под портретом Сталина. И которые начали у него вымогать взятку в очень агрессивной форме и очень так это самое с пониманием своих возможностей. И это очень характерная вещь, вот этот вот, что вот этот вот ресурсный национализм, о котором мы говорили, да, это не только бюджет, который там распределяет как-то деньги, это еще силовики, которые как бы обслуживают вот стабильность этой всей системы распределения, и которые, значит, являются сегодня очень таким богатым классом, особенно в крупных городах. И они представители репрессивной системы. У этой системы есть как бы есть первая ее такая репрессивная роль в том, что она должна стричь деньги. Но одновременно она может быть использована и как политическая, как канал политической репрессии. И вот эта мерцающая, выстроена система силовых структур, которые привыкли жить очень хорошо, привыкли стричь деньги, будем говорить прямо, и они знают, какой бог и царь им дает эту силу. Этот бог и царь – тюрьма, И тюрьма, сила, и те люди, которые эту тюрьму как бы легализуют политически. В историческом плане это Сталин, в современности институционально это Путин. И это такая довольно страшная конструкция, потому что, в принципе, вот эта вот репрессия как способ экономической жизни, она уже такая встроенная вещь. Вот, да, поэтому это к теме сталинизма, что, безусловно, риторически, идеологически, то, что мы наблюдаем там в последний год, это весьма близко к сталинизму. Это
тогда
не близко к сталинизму.
Получается, что это как раз слабая точка именно коммерциализация, потому что как только деньги начинают идти меньшим потоком, народ беднеет, структуры беднеют, там, ну, вот все как-то хуже делается. Это структуры силовые должны выходить из-под контроля.
Ну, посмотрим, как это будет. В какой-то момент это и произойдет. Вопрос в том, когда это произойдет. Безусловно, так произойдет когда-то, но как бы вопрос в том, когда и насколько до этого времени репрессивные структуры будут уже консолидированы. Они, понимаете, с другой стороны, они не умеют по-другому жить. Вот тут был вопрос, начинает ли партия Путина, партия нефти партия Ренты, начинает ли она уже как бы на Путина кос разваливаться. Я думаю, что пока нет, потому что у нее, так как у нее рыночные ее способности, понимание рынка и как можно жить в рынке, у нее как бы оно не очень развито, то ей долгое время некуда будет деваться. Она будет надеяться на это, она будет ждать роста нефти, нового роста нефти, она будет верить в то, что надо сохранить эту иерархию, чтобы когда придут новые деньги, значит,
уже держать ладошки.
Да, все осталось по-прежнему. Так что это не очень быстрый процесс, хотя мы видим, что действительно экономическая, вот мы экономическую тему бросили, но она на самом деле очень такая острая, потому что буквально вот за последние полтора месяца ситуация очень изменилась. Она изменилась пока во внешней среде, во внешней экономической
что
среде,
изменилось?
На мировых рынках. Ну, еще в мае представлялось, что 60 долларов за баррель – это вот то, при чем мы проживем этот год. Сегодня, как вы знаете, наверное, баррель нефти стоит 48. Я три недели назад за чашкой рюмки встречался с одним экономистом и говорю ему, вот интересно, мы увидим нефть по 35, а он говорит, да нет, ну, наверное, нет. А сегодня я читаю, что Руслан Назарбаев предлагает готовиться к сценарию в своей стране, сценарию, при котором в течение 3 лет нефть может быть 30-40.
Угу.
И сегодня уже никого не удивляет вопрос, увидим ли мы нефть по 35. Это считается очень вероятным в моменте. И более того, проблема еще в том, что в отличие от кризиса 2008 года, в начале этого кризиса, когда нефть упала в конце прошлого года, цены на металлы не упали так, как в прошлый раз. И цены на металлы, а у нас металлургия – это экспортная отрасль, и она много нам дает. И она сдемпфировала вот шок падения нефтяных цен, он сдемпфировался, ну, отчасти девальвацией и тем, что были нормальные цены на металлы. Сейчас в связи с событиями там, в Китае, цены на металлы валятся, и это уже гораздо более такой, как представляется, может быть комплексный удар по экономике. И мы, думаю, что осенью увидим много интересного в экономике.
А что из последних решений партии и правительства вы считаете, в экономике именно, вы считаете удачным? Может быть, направленным на то, чтобы смягчить последствия? Хотя бы там, я не знаю, для какой-то части населения. Вот импортозамещение, говорят, действительно кому-то в радость.
Да, безусловно, так. Вообще, надо сказать, что здесь, ну, это такая немножко сложная материя, надо разделять некоторые вещи. Например, мне кажется, что вот этот кризис и события там конца 2014 года, начала 2015 очень ясно показали, что, в принципе, у нас был ужасно переоцененный рубль, и при таком рубле наша экономика, в общем, она может жить только при таком рубле, когда поток нефти, и этот поток нефтяных денег, и этот поток нефтяных денег, и в общем, и есть то, на чем держится движется экономика, в то время как все остальное немножко так деградирует. И в этом смысле девальвация, она много... У нее был позитивный эффект. Был позитивный эффект, но... Пока, как выяснилось, импортозамещение рыночное, то есть когда валюта ослабевает, то рыночное импортозамещение не происходит, и происходит оно только в тех сферах, где есть еще административные барьеры ставятся. Там начинается импортозамещение. Ну, естественно, для тех, кто производит эти товары, это благо. Но, в принципе, как все экономисты знают, если рассчитывать общее благо, то это окажется не так.
В эту минуту нам сообщают нефть 47,22 доллара за баррель, час назад 46,95.
Ну,
пошла,
конечно,
вот да, радость, да. Наконец-то.
Нет, ну,
а вот
да.
Скажите, вдруг действительно, ну, вот какие-то невероятные обстоятельства, и нефть пойдет опять вверх.
Ну,
причем существенно.
Ну, да, такого нельзя
исключать. У нас все заколосится, и опять можем будет 20 лет жить поплевывать.
Нет, у нас не заколосится. Мы будем продолжать ту деградацию, тот как бы сценарий деградационный, который у нас был последние 4-5 лет. Он будет смягчен и продолжен. То есть тем хуже будет в конце. Я бы сказал вот так вот. Это очень важно, что мы сегодня... Это очень важно вот, к пониманию этого года. Вообще... Российский народ очень обрадовался, потому что предыдущие два кризиса у нас были V-образные. 98-й год и 2008 год.
Ну, по идее, тогда нужно готовиться к 18-му.
Нет, они были V-образные. И что это значит? Что за сильное падение, а потом подъем очень быстрый. И когда начался этот кризис, ну, во-первых, как бы его очень совсем другое освещение в СМИ, чем в предыдущие кризисы. Но главное, что люди психологически тоже стали готовиться к V-образному кризису. А тут еще оказалось, что падение очень небольшое. Оно особенно вначале было небольшое. И все вообще пришли в такое некоторое состояние эйфории. Причем и власти, и население. Ну, ерунда какая, все будет прекрасно. Но это совсем не V-образный кризис. Это другой кризис, и он начался не в конце 2014 года, а раньше. И,
он мировой?
Нет, он не мировой. Кризис, у него есть две состоящие. Это наши структурные проблемы, связанные с тем, что мы жили на ренте, и изменение, видимо, баланса цен на сырьевых рынках в связи там, с целым рядом обстоятельств. И это наш кризис, поэтому. И он, я думаю, что он будет гораздо более похож на то, как не на кризисы 8-го года и 98-го года, а гораздо более будет похож на те кризисы, которые были характерны для нефтяных стран и для СССР, в частности, 80-90-е годы. И тогда есть несколько примеров стран. Это Советский Союз, но здесь был распад
плановая
страны.
Экономика.
Плановая экономика, распад страны. Ну, например, Венесуэла, в которой не было плановой экономики, она тоже начала падать еще до того, как начала падать нефть, ее экономика. И с 79-го, по-моему, по 94-й год она, экономика тоже сократилось, там, ВВП на душу населения сократилось на 30-35%. Это долгий кризис, он может длиться несколько лет, в моем представлении, и он может, ну, это будет серьезно, это будет такой вот ступенька за ступенькой. Когда выход был из пика прошлых нефтяных цен 80-е годы, тоже ни советская экономика, ни экономика Венесуэлы, они не валились в одночасье, вот так вот, что раз, год-два, и все, ничего нету. Нет, много накоплено в экономике, у нее есть какие-то стабилизаторы, и это вообще не момент обрушения. Но начинается такая вот деградация на много лет, которая кончается очень плачевными вещами.
И именно поэтому вы считаете, что восприятие нынешнего кризиса не такое острое, как 98-го года, который вошел в легенды просто?
Да, да. Люди привыкли к V-образным кризисам, к таким... В этот кризис очень специальное было информационное освещение его, у нас совсем по-другому информационная среда устроена, но эта информационная среда, она этот пиар такого, вот, что нет никакого кризиса, он сработал еще потому, что возникла эта привычка. Мы два кризиса пережили, просто после каждого было только лучше, чем до него. И сейчас так же
пережили
будет.
Пережили голод, переживем и изобилие, как говорится.
Вот изобилие очень трудно пережить.
Да? Вы считаете? Ну, в любом случае, Кирилл Рогов дал нам множество любопытнейших прогнозов. Спрашивают на прощание, россияне еще позавидуют концу 80-х годов? Я надеюсь, до этого не дойдет.
Да, ну, трудно ответить на этот вопрос, не знаю. Но я думаю, что многому еще мы позавидуем, и что чем мягче сегодня идут дела в экономике, тем хуже будет расплата в конце этого структурного периода.
Кирилл Рогов с ужасными прогнозами, со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.